Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет супрацовница одного из агентства нерухомости в Менску Татьяна Снитко. У доследах мы погутрим про коррупцию, а в нашем пытании жыхары городни скажуць, якое повинно быть покарание, как чиновники отмовлялись брать хабар.
На площади руку отрубить, как Китая показывали. Повесили перед всеми, и все, и до свидания.
Я бы их вообще всех до единого выгнал бы, а иначе это не пережить.
Максим Жбанков сегодня порадит, что варто и не варто глядеть с новинок белорусского видеорынку. А у передачи «Барды свободы» Змисер Бартосик протягнет оповед про Игора Мухина. Усё гэта, да и іншае, после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за подзеями в свете сегодня сочит Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Гаагский международный трибунал у пытаннях военных злочинств у былой Югославии оправдал экс-президента Сербии Милана Милутиновича. Пять інших высокопоставленных сербских чиновников постановой трибунала покараны тюремным зняволеннем на термины от 15 до 22 годов. Нагадаем, обвинувальцам так и не удалось доказать вину в этих злочинствах былого президента Югославии Слободана Милошевича, который помер у тюрьме под час судового процесса. У Бангладеш бойцы подразделения помежной службы склали сегодня зброю после того, как улады краины послали у район казармов, занятых бунтовниками, танки. Бунт войсковцев, которые потребовали подвышения заробков и поляпшения умов у службы, начался в столице Бангладеш, Даце, у Сераду. У ходе протистояния бунтовников с армией загинуло около 50 человек, у тем лику несколько цивильных. Президент США Барак Обама подаст сегодня в Конгресс свои пропановы относно бюджету на 2010 год. Поведомляется, что бюджет превышает 3 триллиона долларов и предугледживает у приватности значные сроки на реформование системы охраны здоровья и рост податковых выплат для богатых американцев. Днями Обама заявил, что новый бюджет станет для США планом развития на будущее. Держсекретар США Гиллари Клинтон провела встречу с министрами замежных справ Пакистана и Афганистана в рамках перегляда администрации президента Обамы политики Соединенных Штатов в регионе. Обама собирается послать в Афганистан додатковых 17 тысяч солдатов для борьбы с талибами. Пекін отхилив критику, змещену у штогодовой справоздачі Державного департаменту США относно ситуации с правами человека в Китае. Улады КНР заявили, что бароніці поважають права человека и пропонували Злученным Штатам спочатку навести порядок у себя дома. И так само Китай осудил, как незаконный продаж на аукционе Кристі двух старожитных китайских бронзовых статуэток. Статуэтки пацука и труса часу династии Цин были сярод скарбов летнего палаца в Пекине, разрабованного британскими и французскими силами у 1860 годе. На аукционе в Париже статуэтки продали больше за 30 миллионов евро.
Дякую, Стась. Стася Вашкевич еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины, а зараз Алена Тиханович с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Ситуация с выполнением правов человека у Беларуси в 2008 году была вельми дрянной. Про это говорится у штогодовом докладе о правах человека, подрихтованном Держдепартаментом США. Як становчие зрухи, Держдепартамент отзначая вызволение политвязнев и дозвол распаўсюду газет «Наша Нива» и «Народная воля». Коментар политолога Валера Булгакова.
Сама госпроводачная народом, так думает, заходнего политичного света, она показывает, что в отрозненне от российских коллегов по диалогу с Лукашенко, Захад николи не будет затрущивать очи на те штодзённые зловживания, которые имеют в Беларуси.
Неформальная группа европейских омбудсманов проводит встречи у белорусской столицы. Их супольная справоздача мая поуплывать на решение Евразвязу на конт санкций супраць Беларуси. Менский городский суд сегодня признал, что призыв у войска Франа Кавячорки был законным. Ближайшим часом у Менску плянуется снести каля 15 тысяч приватных жилых домов, у тем лику у районе проспекту Дзержинского каля 600. У мэтах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключать уличное осветление от годины ночи до 5 раницы. Ліхтары ночью горят только у районе чыгуначнага вокзалу. Громадский оборонца природы Александр Танчинский бьет тревогу у сувязи с працей техники у оповной зоне заповедника «Середняя Припять».
Алена Ціхановіч розказувала про події дня, зв'язані з Білоруссю. Державний департамент США опублікував штогодову справоздачу о правах чоловіка у світі. Поводле справоздачі, ситуація з правами чоловіка у Білорусі у 2008 році надалі заставалася вельми дрэннай і працягваліся частыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека з боку ўладаў. Сярод іншага ў справаздачы гаворыцца, што рэзка абмежаваным было права грамадзян на змену ўлады. Улады не здолелі расследаваць ранейшыя палітычна матываваныя знікненні грамадзян. Умовы ў турмах заставаліся надзвычай дрэнныя, працягвалі паступаць паведамленні пра жорсткае абыходжанне са зняволенымі і затрыманымі. Таксама працягваліся адвольныя арышты, затрыманні і зняволенні грамадзян паводле палітычных матываў, за крытыку ўладаў альбо за ўдзел у дэманстрацыях. Некаторыя судовыя працэсы праводзіліся за зачыненымі дзвярыма, без прысутнасці незалежных назіральнікаў. Была абмежаваная незалежнасць судовых уладаў, вынікі судовых працэсаў звычайна былі вызначаныя загадзя. Улады надалей абмяжоўвалі грамадзянскія свабоды, у тым ліку свабоду друку, выказвання сходаў і веравызнання. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў гэтак адказаў на просьбу пракаментаваць справаздачу Дзяржаўнага дэпартаменту США.
Мы ўжо неаднаразова выказваліся на гэтую тэму. Фінансы, у прынцыпе, магу паведаміць, што наша пазіцыя ў гэтым пытанні не прыцярпела ніякіх зменаў. Мы лічым, што у свете шмат рыхтуецца дакладаў на праблематыцы, якая тычыцца захоўвання правоў чалавека. Таму мы не лічым гэта згодным падрабязна каментаваць толькі адзін дакумент на данную тэму, які з'яўляецца.
Гаварыў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў. А вось як выказаўся пра справаздачу Дзярждэпартамента праваабаронца, намеснік старшыні Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі.
Гэта аб'ектыўная рэальнасць. Мы бачылі, калі быў пэўны перыяд суровага зацішша, это можна казаць пра снежань, вось, калі выпусцілі Александра Баразенко, было пэўнае, як бы вот незразуменне, што будзе далей, але вось тое, што адбылося ў другой палове студзеня і пачатку лютага, нас таксама вельмі моцна непакоіць, таму што сапраўды мы бачым разагнаныя мірныя акцыі са збіццём удзельнікаў, мы бачым новых старых палітзняволеных, я маю на ўвазі ў першую чаргу гэта тых маладзёнаў, якія проходили по справе 14, это Артем Дубский и Максим Дашук, это однозначно политичные изневоленные, и как это оценивать? И заявы оптимистичные некоторых там белорусских политиков про то, что у нас нема политизневоленных, и некоторых представников европейской супольности, международных организаций, и они упираются конкретно в эти вот две особы. Перескочить их нельзя, я сказал бы так.
Это было меркование правоабаронцы Олеся Бяляцкага. А як вы ставіцеся да ацэнкі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі вельмі дрэнная? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да жыхароў горадні.
Ну, у гэтым ёсць рацыя, яны маюць рацыю. І тут у простага чалавека правоў у нас на Беларусі не вельмі шмат. Ну, на сам рэч.
А в Америцы добрая з правамі чалавека? Я считаю, што і Америка, і Расія являюцца две супердзяржавы і две з імперскімі амбіцыямі. Обе. Ілі Америка вінавата, ілі Расія вінавата. Ані обе вінаваты, эти страны. Вот чым дзела. Права чалавека нарушаюцца і ў Расіі, і ў Америцы. І ў нас тоже.
У нас нарушаются постоянно права человека, да.
Вот у нас с работой, нашей работой. Аналогичная ситуация. Зарплату не платят, задержки зарплаты. Приходится ходить по инстанциям, чтобы добиваться.
А я считаю, это абсолютный блеф. У нас в тысячу раз прав больше и лучше, чем у них. А потому что все, кто там был, приезжают и рассказывают. Это они показывают только тех, которые им выгодно для нас. Основная 90% живут без правей полнейшим.
Я молодой специалист. Мне как бы дали мне работу, по крайней мере. Вопрос только о том, что вот обещали зарплату повысить. Это все обещали. В связи с экономическим кризисом, нам только говорят, что будьте оптимистическими и ждите, что может скоро как-нибудь. Вот. И обещали молодым специалистам, во-первых, дополнительно там, каждый месяц там, в размере ставки первого разряда добавлять. Ну, как бы опять, ждем. Вот.
Я честно поддерживаю.
Они действительно нарушаются. Они действительно, потому что я сама убедилась на своем же примере. Работая в частной фирме, да, я пенсионерка, да, возраст мой уже. Но работая в частной фирме, вот меня уволили, и я даже не знаю за что. И я никуда не могла обратиться. Если обращаешься, плати. А за что я буду платить? Чем, если я пенсионерка, вынуждена работать?
Порушаются. А вот... Я думаю, такое есть. А вот... До прикладу, ну, свобода слова. Я считаю так. Ну, это, ну, как бы то, что мне ближе, то, что я вижу, так. Ну, не всегда все скажешь, то, что ты думаешь.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, як яны ставяцца да ацэнкі дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі вельмі дрэнная. Тым часам у Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца ўпаўнаважаны ўраду Нямецчыны ў Федэральным міністэрстве замежных справ па правах чалавека Гюнтэр Нокі, а таксама амбасадары па правах чалавека з Даніі Арнольд Крыстіан де Фін Скіпстэд, з Фінляндыі Кары Кахілота і з Галандыі Арьян Гамбургер. Еўрапейскія амбудсмены прыехалі, каб атрымаць інфармацыю наконт палітычнай сітуацыі ў Беларусі пасля леташняга вызвалення палітвязняў і выбараў у палату прадстаўнікоў, расказвае Валер Каліноўскі.
У працоўным графіку візіту нефармальнай групы еўрапейскіх омбудсманаў сустрэчы з намеснікам міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатолем Куляшовым, намесніцай міністра юстыцыі Алай Бадак, а таксама гутаркі з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці палітолагамі. Упаўнаважаны ўраду Нямецчыны ў Федэральным міністэрстве замежных справаў па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Гюнтэр Нокі апошні раз быў у Беларусі ў 2006 годзе, адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Цяпер ён заўважыў пэўныя змены.
Вядома, мы можам гаварыць пра пэўную лібералізацыю тут. Але калі мы гаворым пра сістэму, пра тое, што такое дыктатура, што такое дэмакратыя, то я павінен сказаць, што ўсе пытанні, звязаныя з выбарчай сістэмай, рэгістрацыяй неўрадавых арганізацыяў, празмернымі паўнамоцтвамі прэзідэнта і недахопам уладу ў іншых інстытутаў, незалежнасці судовай сістэмы, якой не існуе, па ўсіх гэтых аспектах, на маю думку, адбыліся вельмі-вельмі мала істотныя змены ў гэтай краіне.
Паводле спадара Нокі, еўрапейскія омбудсманы па выніках сваёй паездкі ў Менск напішуць справаздачы сваім урадам, а таксама супольную справаздачу, якая паўплывае на рашэнне еўрапейскага звязу наконт санкцыяў супраць Беларусі. У сакавіку міністры замежных справаў краінаў еўразвязу маюць вызначыцца, ці працягваць на чарговы тэрмін прыпынення санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Умовай для поўнага скасавання санкцыяў з'яўляюцца дэмакратычныя рэформы і выкананне правоў чалавека ў Беларусі, зазначыў днямі МЗС Нямецчыны. Нямецкі омбудсман Гюнтэр Нокі выказаў сваю рэкамендацыю беларускаму кіраўніцтву.
Я лічу, што для Беларусі няма магчымасцяў палепшыць адносіны з еўразвязам альбо стаць сябрам Рады Еўропы без рэзкіх зменаў у галіне грамадскіх і палітычных правоў для ўсіх жыхароў краіны. І мы будзем заклікаць урад Беларусі рухацца наперад у гэтым кірунку. Але мяркую, што гэта немалы шлях для нас.
Старшыня партыі БНФ Леван Баршчэўскі ў ліку іншых апазіцыйных лідараў сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі і выказаў ім наступную думку.
Наша пазіцыя простая, адназначная, мы не бачым падстаў яе мяняць тым, што павінны адбывацца ў Беларусі інстытуцыянальныя змены ў бок дэмакратызацыі, ў бок захоўвання правоў чалавека. А без гэтых інстытуцыянальных зменаў ўсё астатняе гэта імітацыя або сігналы, якія ні да кога нічога не абавязваюць.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра візіт замежных прадстаўнікоў у правах чалавека вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. У Менску цяпер 22 гадзіны і 13 хвілінаў. Неўзабаве гутарка з нашай сённяшняй госцей, супрацоўніцай аднаго з менскіх агенцтваў нерухомасці Таццянай Снітко. Але спершу крыху музыкі украінскіх гуртак і анэльзы «Ставай».
Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більше вимагай. Thank you. наш світ. Твоя земля чекає на захід або на схід. Заходу і на схід. Заходу і на схід. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай.
У Мінську 22 години 16 хвилин. Ви на хвалях ночної свободи. Гучить пісня «Вставай» українського гурту «Океан Ельзи». Пісню гетою попросила поставити наша сьогоднішня гостя, супрацовниця одного із мінських агентств нерухомості Тетяна Снітко. І тепер вона з нами на телефонній сувязі. Тетяна, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, на кільки серйозно змінилися ціни на нерухомість у Мінську від початку цього року?
От початку этого года не могу сказать, что вельми серьезно, а вот с конца наступно вельми истотно. Я так думаю, коли приблизно говорить, то в доляровом вымерении это будет 20% как минимум, а коли лечить у рубля в белорусских, то уличивающий курс доляра это будет 10% от 10%.
Вы имеете на увазе от конца минулого года, так? 10 от снежня?
Так, от конца минулого, так. Угу. От снежня? Ну так, от снежня, навод от листопада.
Коли ви говорите про доляри, у вуголі ринок нерухомості тепер в Білорусі залишається доляровим, чи можна на євро поступово потроху переходять люди у розліках за нерухомість?
Ні, у долярах. Хоча офіційно всі розліки в білоруських рублях, але порівняльні кошти всі йдуть у долярах. Так просто зручніше.
Раней казали, что однопакаёвки, як самый ходовый товар, нібито у цене ніколи не падають. Ці гэта так гэтым разом, ці все ж таки однопакаёвки так само упали в цене?
Усе упало у цене, і однопакаёвку можна вже набыть за 37 тысяч, коли вельми захотець, то й танней. Але гэта не выратовує, усе рівно вельми мало зділок. Покупніцкая здольність людей моцно упала.
Тетяна, я розумію, що любий супрацовник агентства нерухомості зацікавлений, каб гандаль ішов хутчэй, але ось коли брати інтереси того, хто купляє, того, хто продає, що б ви порадили сьогодні з одного боку чоловіку, який хоче продати свою квартиру, а з іншого чоловіку, який хоче її набити? Чи варто робити, наприклад, продавати якмога хутчэй, спробувати, чи, на вашу думку, ще коли-небудь там раз год-два это все подымется, и варто теперь перечакать этот спад. А покупнику, в свою чергу, ці варто купить теперь, после этого спаду, там, на 20%, ці еще почакать падение цены в связи с дальнейшего с кризисом?
Зрозуміло. Ну, ставлю себе в полной черзе, значит, черговости на место у каждого из этих людей. На место покупника. Хоть и нет, спочатку на место продавца, чтобы я робила. Тут все залежит от вашей конкретной ситуации. Коли гроши треба терминово, лепей продавайте, за кольки берут. Альбо иншая ситуация, коли вы можете почакать, почакайте год. Может быть, навод и более. И тогда вы сможете продать, за кольки вам треба. Я так думаю. Вось. А на месте покупника, вось, я более себе уявляю менавіта на им, еще месяц, другий треба почекать, тогда будет выгоднее набыть. Хотя, коли есть махчимость даров, уже такая реальная махчимость, может быть, варто было бы. Вот. Але коли махчимость нема, треба их терминово шукать, и каб яны были про месяцы два уже готовы этой махчимости, каб можно было нечто робить. Потому что жилевое питание вельми болючее для меня самой на данный момент. И ну, пока что я бы для себя вывести не бачу такое реально, хотя тут строю планы, и они проваливаются, потом отраджаются, потом снова проваливаются, ну, как для усюды.
До речи, цікаво доведаться, коли не секрет, вот часом люди, які працюють у некой сфере, самі там доктори, хворые бываюць, ви, відповідно, працюєте у агентстві нерухомості, отримовується, у вас нема своєї нерухомості, так я зрозумів?
Ну, у меня есть нерухомость, такая не совсем моя. Она как бы належит моему мужу, и у меня не совсем просто такая семейная ситуация. В принципе, у меня николи не было своего житла, и годов до 32 мне навык не хотелось ее уметь. Ну, это было так несерьезно все. Ее здесь жить и добро. А потом я просто зрозумела, что мне тягнет ту сферу, где житло ближе. И мне хочется просто разобраться в ее и ее выучить.
Коли вернуться до высыпытания, коли куплять, вы сказали, что варто почекать там месяц-два, а потом куплять. То бок, на вашу думку, цены, может, еще крыху упадуть, а потом, коли вы не поспеете купить за вот некий промежек, они снова пойдут на гору. И на кольки они могут упасть, на вашу думку, наступные пару месяцев?
Ну вот я размовляла на днях с женщиной из Латвии. Там упали кошты на 30%. На данный момент и падают еще. Субоки не могут упасть и на 40, а может быть и на 50. Там такие прогнозы даются. Может быть, такое будет и у нас, але я не гарантую. Сама я, в принципе, хотела бы поспеть вырешить свое питание в ближайшие месяцы три. Але я не уверена, что это отрымается в свете некоторых подеев. Вот. Так что я просто не даруся предсказывать то, что почнется после 10-середины года. Ну, не беруся предсказывать. Я так понимаю, что есть певные люди, которые есть певные рычаги влияния на эту ситуацию, и они будут их использовать. Я маю на увазе административный некий ресурс в этом лику.
Если вы говорите про административный ресурс, учора Александр Лукашенко пригрозил санкциями компаниям-забудовщикам, которые не хотят продавать уже побудованное жилье по невыгодных коштах. И он заявил, что коли тягом первого квартала это жилье не продадут, то держава его отбере и продаст тем, кто имеет им потребу. И уже сегодня Мингарвиконкам накировал запыты в давнейшей организации, как дали информацию про нереализованное коммерцийное жилье. Как вам такие методы, как они, на вашу думку, повлияют на цены на рынке недвижимости?
Махчина сорок частки забудовщиков почнется некая паника, и они будут скидывать кушты. Але не будем забываться на то, что это зараз будут материалы крыху упали в цене, а выдавались эти дамы совсем по інших куштах. Але дорожал полтора раза цемент, скажем. И скидывать кушты это вельми невыгодно. Але я маю на увазе до некой рысы скидывать. Есть некая рыса, ниже якой они не захочут опускаться в любом выпадку. И, до речи, я не разумею, ведь тут по-разному цитуют слово Лукашенко, то отдамо тем, кто стоит на черзе, то продамо. Знову же продамо по яких коштах. Мне кажется, что просто кому-то хочется скупить эти непродаденные квартиры в новых домах целыми подъездами и потом скупить по низких коштах и потом реализовать по неких больше высоких. И за этим, и все это ховается за такими высокородными мэтами небыта. Может быть, я помиляюсь.
До речи, коли вы казали вось про тих, кому теперь вельми моцно потребные гроши, мовляв, можно продавать, але вы перед тим на початку нашей гуторки казали, что теперь фактично, ну, амаль нема продажов. Такая ситуация, что рынок фактично заморозился, да? Так вось, накольки у теперешней ситуации треба человеку, який продає? Вось у меня, наприклад, коли была какая-нибудь двухпокоевая квартира, якая каштовала некую сумму, вот она упала там на 20% у цене, але все равно я ее не могу в теперешних умовах продать. Каб я ее продать реально, треба кольки еще, на вашу думку, скидывать теперь, вот, каб я хотел ее продать завтра, раз тыдень?
Ну, видаете, все зависит от того, по каким кошти она выставлена. Речь в том, что зараз покупник на вес золота, и агентам по нерухомости и риэлторам ненавито с покупником выгоднее працовать. Просто находишь человека, який готовый укладать грошу, якого не есть, и ему подбираешь там вельми шмат вариантов. Але, конечно, коли треба певный вариант некий обов'язково показать, так найперше ведешь глядеть его. Іншая проблема, что все-таки выбор не за тобой, а за этим человеком. Вось, коли ты сможешь ему довести, что вось квартира моей сябры, и она самая наилепшая и наибольше до его подыходит, то этот человек ее возьмет. Тут уже залежит шмат того, кто показывает, як он размовляет. Але не все залежит, конечно, не 100%.
То бок чисто вось так по личбах немагчимо сказать. Я маю на увазе, отштурховуючися от середней цены. Вось была там квартира, яка каштовала, продавалася за 100 тысяч, тепер вона продається, середня ціна 80, але її все одно ніхто не хоче брати. Ось за 70 її візьмуть завтра?
Візьмуть, але не кожен. Річ у тому, що тут же ще все зав'язано на кредитах. Хто знайде 70 тисяч? Далеко не кожен чоловік. Может быть, той, кто продал свое, кому это удалось, то и ноги. Может быть, той, у кого есть полная связь. 8. Не факт. Вы можете скидывать, сколько хочете, але не факт. А с іншого боку, есть люди, у яких есть гроши, и они чекают. То есть, допустим, я веду человека, который каже, мне треба набить жилье для своих супрацовников, и по телефону мне, коли ласка, коли будет 1000 за квадратный метр. Покуль нема 1000 за квадратный метр у городе.
А будет все лето?
Я думаю, будет. Я ведаю людей, которые недавно скористовывающие эту ситуацию, продали житло. И они сейчас живут на дымной квартире и чекают просто, когда трошки упадут кошты, потому что они хотят набить, ну, такую довольно добрую квартиру в Минску, а пока это не возможно, то, что они хотят, ненавито.
Ранее, когда цены на житло в Минску худко росли, часом казали, что один из главных факторов – это то, что шмат жилья у белорусской столицы скупают граждане России. На вашу думку, с вашего досвіду, насколько шмат таких людей и насколько, саправды, это важный фактор был у росте цену?
Ну, мне застракается таких людей не шмат, але яны ёсць. Причем там частка, это ж белорусы, якія жили в России, вот вырашили что-то на гістарычнай радзіме набыць. Ну, ведаеце, я не думаю, что это такі уже важный фактор. В принципе, не могу вам так 100% докладно сказать. Есть такая з'ява. Есть такая з'ява. Не только россияне скупают инвестиционное житло. Белорусов так само шмат, особливо тех, у кого есть связи, кто наближен до влады, имеет доступ до неких таких вот добрых заработков.
Я нагадаю, с нами на связи супрацовница одного из менских агентств нерухомости Татьяна Снитко, и мы здесь еще крыху погуторим. Але сперша нагадаю, что в Менску працует телефон-отказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев в Беларуси и свете и наших передач.
Мы живем не в демократической стране, а в стране социального рабства, лукашизма. Тут и грабеж народа, насилие, гнет, воровство. Все в законе теперешней власти.
Почему вы так плохо относитесь к президенту? Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичей. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в Шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи под Житковичами. Пусть они... как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотеку выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22 годины и 29 хвилин. Вы с нами на связи по-ранейшему супрацовница одного из минских агентств нерухомости Татьяна Снитко. Татьяна, мое опошнее питание до вас. У наступной полгодине нашего эфира мы погуторим про коррупцию. А в нашем питании жихары городни скажут, какое повинно быть покарание, как чиновники отмовлялись брать хабар. У вас есть некий рецепт? Что можно сделать, как они не брали хабару?
Я скажу на початку на пожар словами одного своего приятеля, який скончил некалькі розных академіяў, написал множество навуковых прац, вывучал боротьбу с коррупцией в разных краинах. И он однажды сказал мне, что, ведаешь, перемогчи коррупцию не махчима, махчима только ее узначали. Я думаю, что это ненавито то, что в Беларуси отбылося у рэшт-рэшт. Хотя, знову же, махчима, я помиляюся. Кабины перестали брать хабар, просто... Ну, это так звучит, конечно, наивно. Треба, каб дейничали законы, и каждый притрымліваўся літары закона, але як гэтага дасягнуць, рэшце рэшт все залежыць ад людзей. Можа быць, сапраўды ўлада чалавека псуе, а можа быць, проста людзі туды трапляюць такія, якія ўжо да гэтага псавання гатовы ўнутрана. Менавіта з гэтага ўсё пачынаецца.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Нема за што, тэлефануйце, буду рада ўсіх вас чуць.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Таццяна Снітко, супрацоўніца аднаго з агенцтваў нерухомасці ў Менску. Вы на хвалях начнай свабоды. Да заўтра застаецца ўжо меней за паўтары гадзіны. І з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра карупцыю, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, якое павінна быць пакаранне, каб чыноўнікі адмаўляліся браць хабар.
В принципе, сейчас за скиноги берут. Ну, что сделаешь?
Даже вот не имею представления. Наверное, чаще их менять, чтобы не успевали прижиться и нажиться.
Максим Жбанков параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. А ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Ігара Мухіна. Пасля 23 гадзіны ў падарожжа свабоды ў вёску Марс Дзяржынскага району тэма перадачы «Беларуская Атлантыда» – «Утопія Беларусь». У перадачы «Беларуская замежжа» – пра тое, як беларускія суполкі за мяжой знаходзяць грошы на сваю дзейнасць. А таксама прагучыць запіс онлайн-конферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Але найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноку Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. А спярша пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. У 2008 годзе ў Беларусі па-ранейшаму сур'ёзна парушаліся правы чалавека. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, падрыхтаваная Дзярждэпартаментам ЗША. Як станоўчыя зрухі беларускай сітуацыі, Дзярждэпартамент адзначыў вызваленне палітвязняў і дазвол на распаўсюджванне праз дзяржаўную сетку незалежных газетаў «Народная воля» і «Наша Ніва». Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландою, Фінляндії проводять зустрічі у Мінську. Супольне справоздача омбудсмену має попливати на постанови у розв'язу односно санкцій супроти офіційного Мінську. Часткове ці повне включення Білорусі у програму Еўразвязу «Усходнія партнёрства» будзе залежыць ад таго, наколькі яна наблізіцца да еўрапейскіх стандартаў. Такую заяву зрабіў сёння старшыня камісіі замежных спраў Еўрапарламенту Яцек Сарыюш Вольскі ў Брусэлі на сустрэчы з прадстаўнікамі прэсы краінаў кандыдатаў да ўдзелу ў праграме. Ён паведаміў, што ў красавіку ў Беларусі зноў прыедзе дэлегацыя Еўрапарламента і менавіта ад яе справаздачы будзе залежыць удзел Беларусі ў праграмы. Калі не будзе прагрэса, мы будзем рэкамендаваць выканаўчай уладзе спыніць супрацоўніцтва, заявіў Сарыюш Вольскі, нагадаўшы, што менавіта Еўрапарламент зацвярджае фінансаванне праектаў Еўразвязу. Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле пастанову суду савецкага раёну, які прызнаў законным прызыў у войска моладзевага актывіста Франа Кавячоркі. І коротка пра падзею ў свеце. Гаагскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў было ў Югаславіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілуціновіча. У Бангладэш байцы падраздзялення памежнай службы склалі сёння зброю. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падаў сёння ў кангрэсе свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. І прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс даручыў сфармаваць новы ўрад прадстаўніку апазіцыйнай партыі «Новы час» Валдысу Дамброўскісу.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:34. Зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць мокры снег, раніцай месцамі туман, на некаторых дарогах галалёдзіца. У Берасці і горадні раніцай каля 0 градусаў, удзень каля плюс 2. У Віцебску, Гомелі, Магілёве і Менску ранкам градус марозу, удзень каля 0 градусаў. Па выніках мінулага году ў Беларусі найбольшую колькасць карупцыйных злачынстваў выявілі ў гандлі, прамысловасці, органах дзяржаўнага кіравання, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, ахове здароўя і адукацыі.
Досліди свободи.
Чому Генеральна прокуратура Беларусі не задоволеная узроўнем барацьбы з карупцыяй у Беларусі? Чаму дагэтуль карупцыю ў Беларусі не ўдалося зменшыць? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У 2008 годзе выяўлены зарэгістравана 2735 карупцыйных злачынстваў. Сёння прэсавая служба Генпракуратуры апублікавала паведамленне пра аднаго з супрацоўнікаў праваахоўных органаў, пасада і імя не называюцца, супраць якога узбуджана крымінальная справа. У змове з іншым грамадзянінам ён схіліў аднаго з бізнэсоўцаў да хабару ў 5000 даляраў службовым асобам за станоўчае вырашэнне пытанняў аб спыненні праверкі. Крымінальная справа накіравана на разгляд у Менскі міжгранізонны вайсковы суд. На барацьбу з карупцыяй кінутыя тры ведамствы: Генпракуратура, Міністэрства ўнутраных справаў і камітэт дзяржконтролю. Аднак эфект пакуль нязначны, бо насамрэч гэтай барацьбой займаецца адзін чалавек — Александр Лукашэнка, азначае праваабаронца Алег Воўчак.
Лукашэнка, он не можа даверыць грамадскому обществу, што гэтым занімалася. У нас не создана независимого парламента, который мог отдельно заслушивать выше должностных лиц и проводить служебные расследования. У нас все формально в государстве. Как бы по конституции у нас есть разделение властей, но все мы видим, что все сконцентрировано в одних руках.
Амаль 15 гадоў змагаецца з карупцыяй кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Аднак сёння нават у Генпракуратуры незадаволеныя ўзроўнем барацьбы з карупцыяй у Беларусі. Чаму? Прадстаўнік Генпракуратуры Геннадзь Вярцінскі патлумачыў.
Мы полагаем, што не в поўнай меры задзейсаны все патэнцыяльныя механізмы ў барацьбе з даным сацыяльным явленнем. Эфектыўнасць процідзеяння карупцыі залежыць ад шырокіх слоёў насялення, а не толькі ад дзейнасці праваахоўных органаў. У обществе должна быць создана атмосфера неприятия, нетерпимости к различным коррупционным проявлениям.
Паводле справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, у якой негатыўна ацэньваецца сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе, сярод іншага адзначаецца, што карупцыя працягвала заставацца праблемай. Прадстаўнік Генпракуратуры Геннадзь Вярцінскі пагаджаецца, што карупцыя ёсць пэўнай праблемай, аднак ён адзначае, што гэта праблема, маўляў, характэрная для любой краіны. Яна робіць істотны ўплыў на грамадскія стасункі, у тым ліку і ў эканамічнай сферы.
Вместе з тым, у Республіцы Беларусь данае влияние не столь значима, как в большинстве других стран, і не является определяющим.
На пытанне, чаму дагэтуль карупцыя ў Беларусі не выкаранена, ён адказаў:
«Карупцыя – явление социальное і присуще любому государству. Наша задача – мінімізіраваць уровень карупцыі».
Палітолог Юрый Чавусаў адзначае, што паводле ўплывовай арганізацыі ў сферы ацэнкі карупцыі Transparency International узровень карупцыі ў Беларусі досыць высокі нават па мерках СНД.
Калі мы параўнаем дадзеныя сацыялагічных апытанняў 90-е годы, дзяржава па меркаванні грамадзян клапацілася пра пенсіянераў, працоўных, пра бездольных, бедных. А калі мы бярэм дадзеныя сацыялагічных апытанняў сённяшніх, то дзяржава клапоціцца пра чыноўнікаў, пра міліцыянтаў і пра спартоўцаў.
Як мяркуе спадар Чавусаў, у Беларусі для панавання карупцыі існуюць сур'ёзныя структурныя перадумовы.
Это зрошчванне эканамічнай і палітычнай улады ў Беларусі. Дзяржава наўпрост кантралюе эканамічную сферу. Вялікая частка валавага ўнутранага прадукту размяркоўваецца дзяржаўнымі чыноўнікамі. Гэта вельмі прыяльная структура для фармавання карупцыйных з'яваў. В Беларуси отсутствуют подставовые механизмы для борьбы с коррупцией. Выкрытые коррупционные злочинства, они сами по себе про уровень коррупции кажут вельми мало. Існуе такое понятие, как дозволенный уровень коррупции. Бороться как раз таки с интернетом. Прокуратура в данном выпадку не имеет зброи в демократичных краинах. Система борьбы с коррупцией не выпирается непосредственно на полицейские операции.
Апошнія факты карупцыі тычацца і праваахоўнай сістэмы, якая паводле праваабаронцы Гары Паганяйлы найбольш падлеглая карупцыі.
Сама сістэма падбору расстановкі кадраў также способствует коррупции. Людей подбирают не по их профессиональному признаку, не по моральности, а опять-таки по верноподданническим чувствам. тот же Куприянов, например, или тот же Снегирь, и будучи замгенерального прокурора, и будучи прокурором области, так и в органах милиции, и в органах финансовых расследований и так далее. Бьют не по причинам коррупции, а по имевшим место фактам, да и то выборочно.
Господар Паганяйла отзначает, эффективной борьбы с коррупцией не будет дотуль, покуль в Беларуси не будет свободы медиа и громадского контроля за деятельностью чиновников. Юрий Чавусов додает.
Сохранение структурных передумов коррупции потребовало правильного подделу уладов и выделения незалежного суда в незалежную структуру, в первую очередь от выконавшей улады, вызволение свободной прессы и проведение врешт-срешт свободных выборов, как коррупционеру это можно было не обрать на керующие посады. На жаль, для Беларуси зараз это недельно далекая перспектива.
Юрий Шавусов марить про свободу слова у Беларуси, якая даст мощность называть коррупционера коррупционером до того, как это сделает керовник краины.
Люди на улицах города отказали на пытание нашего корреспондента, якое повинно быть покарание, как чиновники отмовлялись брать хабар.
На площади руку отрубить, как в Китае показывали. Повесили перед всеми, и все, и до свидания. Народ будет бояться и думать, что надо все-таки к людям поближе, а не брать себе в карманы.
Я бы их вообще всех до единого выгнал бы, а иначе это не пережить. Одного убрали, второй вылез, и еще больше будет брать, все.
Ну, я думаю, что построже должно быть. Вот, например, в Китае, там вот с этим вообще, с коррупцией, там дела обстоят очень серьезно. Поэтому я считаю, что нужно жестче вести.
Руки отрубать. А если серьезно, то у чиновника повинно быть зарплата довольно высокая, как он имел что стратить и мог за свою зарплату прокормить свою семью. И, само собой, потребно вельми сошить и меры принимать до того, как они не брали хабар.
Руки отрубать. Вообще думают, что уголовное дело должно заводиться на этого человека. В принципе, сейчас за такие ноги берут. Но что сделаешь?
Даже вот не имея представления. Наверное, чаще их менять, чтобы не успевали прижиться и нажиться. А не так, как они сядут в кресло и потом дерутся за это кресло.
Достойная зарплата им платить, тогда они не будут брать взятки. Я считаю так. Что еще можно сделать?
Боится другі, что не зможе напиться. Полохає третяга моцная влада. Четвертый боится понижения окладу. Все это так, 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 а может быть не-не-не. Але ты втанник, это или не до меня. Я зрешты могу порайть одно. Сховаться в бульбу ти легче на дно.
Ховайся в бульбу.
Боится хирург, что сорвется рука. Боится студент, военрука. Боится жаунер, промылки мозгов. Боится актер, что шоу мозгов он. Все это так, 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 а может быть не-не-не. Боюсь я, боюсь ты, боятся тебе, боятся меня. Такая у нашего народу нелегкая праца. Всей повсюль повинны бояться. на міліції і страш на рабочому нашій столиці. Бо будуть шукати, можуть знайти. Хоч що хочеш, проси, хоч що хочеш, плати. Усе це так, 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 усе це кепський знак. Змагаться з гетей трасти немагчима ніяк. А бульба уродилась високою ботвой. Стагоддзі пропливаюсь, ніби хмари над тобой.
На хвилях нашої свободи гучить гурт НРМ «Хавайся у бульбу» у Мінську 22 години і 45 хвилин.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новагородку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Просто Лукашенко прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэту перадачу слухайце на нашых хвалях у заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А зараз Уладзімір Глот з аглядам заўтрашніх недзяржаўных беларускіх выданняў.
Журналіст «Народної волі» Віталь Гарвизов пішов свіжим номери про льос звичайної білоруської пенсіонерки.
Має за плечима 38 років працівного стажу і зараз ось пенсію 450 тисяч рублів. Чому я просто ухопився за цю тему? Відаю, що пенсія є не саме маленька, навіть по білоруських мірках, але довідавшися, що вона вимушена виживати там 2-1,5 тижні до наступної пенсії, літерально за 3 тисячі рублів в день, тому що ми гроші після оплати комунальних послуг і там набыття самых необходимых леков ей, женщине, которая покутана цикровой диабет, не хапает просто. Ну, я поехал просто, доведусь, как это бывает. И она мне рассказывает, что каждые там 10-12 дзен до наступной пенсии, и она живет на 3 тысячи. И она набывает просто бохан хлеба, литр самого там молока, ну и, скажем, качан капусту.
Про життевые справы пишут и у свежем номере газеты «Ганцевицкий час». Редактор выдания Петро Гузаевский рассказывает про конфликтную ситуацию. Тут вырешили объединять господарку Любашева з іншої, Берозовець. Але вязковці гэта не хочуть, каже Петро Гузаєвський.
Тим більше їх зараз і справи недаренно йдуть, зарплати своєчасово платяться і кришку більше, ніж раніше. І сказали, що ми не хочемо, бо у нас є у районі такий приклад, коли об'єднували неколі колгаси «Стяг Леніна» і «Парижську комуну». І ось той «Стяг Леніна», ну, мощний такий колгас був, де був цегельний завод, там техніки шмат було. Зараз залишилися там одні руїни з фермою, цегельний той завод вже розібрали. Ну, ввогуле нічого нема, і люди залишилися без праці. Вони на цього і бояться, говорять. Коли своя хоч маленька господарка, хай вона там невелика, але вона стабільна, і є людям праця. Молоді прийшли, почали працювати. Ну, почали становитися на ноги.
Редактор каже, що газета буде відсочувати ситуацію далі. Але тим, хто не хоче долучатися, уже пригрозили перекрити кредити у банках. А без їх доведеться людям працювати задарма, констатує журналіст.
Владимир Глот оглядав завтрашнє державне білоруське видання. Ну, а зараз, як завсюди у четвер, Максим Жбанков розкаже, що варто і не варто глядіти з новинок білоруського відеоринку.
Знову глядимо кіно і роздаємо ознаки. Першим номером сьогодні оскаровський фаворит стужка Дені Бойла «Мільйонер з трущоб». Тяжко поверить, але гэты гіпергламурны фільм зрабіў былы ірландскі радыкал і экстрэміст. Мільйонер зняты паводле індыйскага бестселера, і гэта адразу бачна і чутна. Бо тут хапае слёзак, танцаў і страляніны. Але ж тут маем не проста Балівуд і не проста еўрапейцаў экзатычны вандроўца. Дэні Бойл спалучае еўраглямурчык з усходняй казкай. У выніку атрымаўся усходні драйв, памножаны на заходні кліпавы стыль. Глядзець цікава. Таму што гэта не падобна на звычайнае турысцкае кіно. І ў той жа час Бойл працуе са штампамі індыйскага шоу-бізу. Фактура мясцовая, падыход заходні, дзіўны альянс, дзіўны смак.
Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees. He's on 10 billion. What can a slumdog possibly know?
They went on the show because I thought she'd be watching. She's my destiny.
Стужка Бойла выглядае амаль узорнай у сэнсе кіношнасці і безнадзейна банальнай у пляні сюжэту. Два брати змагаються з гаротної долі за поспіхи кохання. Один пандюр, другий дівак. Поміж іми гроші, кулі і професійні обов'язки, а так само чорнявої пригажуня Латіка. Льос героїв вирішає азартне телешоу, де переможця отримає аж на 20 мільйонів рупій. Тяжко сказати, чому гэта неудрагеліста казочка отримала аж на 8 Оскарів. Але можна здогадатися. Оскар – гэта не знак якості, а жест агульної згоди з аўтаром. Мільйонер ёсць компромісом. І тому ён перамог. У спісі негатыву чарговы прэтэнцыёзны фільм ад гарачага хлапца «Слепата» Фернанды Мэйрэліша. Мэйрэліш калісьці атрымаў Оскара за крымінальную баляду «Горад Бога». Потым зняў у Англіі невыразнага адданага садоўніка, а зараз выдаў містычную драму пра тое, як людзі губляюць зрок. І праз гэта пачынаюцца для новага жыцця.
Over 90% of the population has been infected with an epidemic of blindness. The white sickness is highly contagious. There are no visible signs of trauma or symptoms.
Добрыя акторы, сярод якіх Джуліана Мур і Габрыэль Гарсія Берналь, не здольныя выратаваць жудасны сцэнар са слабымі закосамі пад філізафічнасць ды шматзначнасць. Фільм зняты неверагодна ў находніцкі. Глядач нібыта сам перыядычна губляе зрок, але акрамя гэтага цяжка знайсці сэнс у праглядзе чарговай патаснай лухты. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Рэч не бездакорная, але сімпатычная. Чарговы мультик пра жывёлак-ваяроў «Прыгоды Дэсперо». Прозвішча аўтараў вам нічога не скажуць, і гэта нармальна, бо тут значна больш цікава назіраць, як адважная мышаня змагаецца з пацукамі і ратуе прынцэсу.
You're a rat.
No.
A mouse.
I am a gentleman.
You can't talk to a human. They will throw you in the dungeon. You will get eaten by rats.
Стужка па вялікаму рахунку другасная, і большасць герояў выглядае не надта сімпатычна, але ж малое мышаня з велічэзнымі вухамі здольна крануць нават самыя жорсткія сэрцы. І я дакладна ведаю чаму. Бо ён адчайна падобны на стрыечнага брата славутага діснеюскага Дамба.
Максім Званкоў, як заўсёды ў чацвер, раю, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Ну а зараз на чарзе перадача «Форум свабоды». З меркаваннямі навіннікаў нашага сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмяць Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
У нашым начным эфіры выступіў беларускі гісторык з Польшчы Алег Латышонак. Латышонак, між іншым, сказаў: «Палякі беларусаў не разумеюць. Для іх, напрыклад, нацыя, якая цураецца сваёй мовы, гэта, ну, нават не ведаю, як гэта назваць. Яны не разумеюць, якія тут клопаты са сцягам, бо для іх сцяг – гэта сцяг. Калі беларусы наракаюць, што хтосьці забараняе іх мову ў школе, то палякам гэта проста незразумела. Думаю, што ў палякаў не будзе спачування да беларусаў, і гэта слушна». Гутарка з Латышонкам, змешчаная на нашым сайце, выклікала жывыя водгукі. Імя – Алекс.
Алілуя! Дзякуй Богу, напісалі праўду пра палякаў. Спачуваць нам яны сапраўды ніколі не будуць. Сваю свабоду здабыць можам толькі мы самі. І вельмі добра спадар Латышонак сказаў пра еўрапейскіх палітыкаў, не наіўных, а прадбачлівых. Ты пра тое, што, цытую, змагаюцца за свабоду не для грошай. Гэй, спадарства, апазыцыя, вы гэта чулі?
Імя Лысевіч Міхаіл, горад, краіна Літвінаў.
За што я заўсёды, мякка кажучы, не шаную палякаў, ды гэта за тое, што яны амаль 500 гадоў таму пачалі вынішчаць нашую нацыю, літвінаў, разам з мовай і гісторыяй. Рабілі яны гэта дзеля сябе і сваёй вялікай Польшчы. Потым, адурэўшы ад свайго свавольства і палітычнай дурноты, страцілі сваю краіну, разам з нашай, на карысць Расеі. Тая працягнула гэтую ганебную справу. А зараз палякі, дарэчы, як і расейцы, разважаюць, хто дурны, а хто разумны.
Учора мы змясцілі матэрыял пра тое, што 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну накіравалі заявы прэзідэнту, генеральную і гомельскую абласную пракуратуры і ў Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя на падставе закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. На просьбу Александра Лукашэнкі асобы, якія падазраюцца ў забойстве, былі выпушчаныя з-пад арышту і знаходзяцца ў сваёй вёсцы. Імя Андрэй, горад Гомель, пакінуў такі каментар.
Калектыўная заява, каб людзей з хатняга арышту перавялі ў турму, такія рэчы сведчаць пра страх і іншыя нядобрыя ў падпісантаў. Памятаеце, хто гатовы прамяняць грамадскую свабоду на ўласную бяспеку, не заслугоўвае ні свабоды, ні бяспекі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Менску 22:55. Неузабаве прогучыць выпуск навінаў, а я на сёння развітваюся з вамі і перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни Игоря Мухина. Фестиваль «Аршанская битва» 1995-го запомнился мне только выступом Игоря. Минуло только 4 месяца от сумно ведомого референдума. У многих присутных на фестивале был змрочный настрой. И песня Игоря «До сустречи» одночасово вередила недавнюю рану и усяляла надею.
В каких обставинах Кали была написанная песня «До сустречи»?
«До сустречи» — это песня, про которую кажу, я вельми хотел бы, как текст я состарил. Это был 95-й год, литерально первые дни после референдума. Тогда я был наставником у мостовской школы, вязковой школы в Могилевском районе. И ты видишь, коли не помыляюсь, за перапынки школьные, эта песня просто легла у меня на папер. То и уражение, какое на меня зарабил этот референдум, и вылился в эту песню. До сустречи. Это не было крыло на народ. Я докладно ведал, что народ, мягко кажучи, был подманут. И злобы не было. Хочу за все, что это была некая роспочь. Я зрозумел, до чего все клонится. И, можливо, уже тогда я ведал, чем это скончится. Хоть был довольно молодым человеком, але тут не было двухсенсовностей. Я ведал, для чего это зроблено. Бачу, как это зроблено. Вот так и народилась песня. Я просто легла на папер. Литерально залеченная хвилина.
До сустречи погоня, до сустречи наш стяг. Так недолго зусім вы над нами лунали. Дяку сім спадарам, что вас тихо продали. Так не потрымавши николи в руках. Спи, пигарелку, гуляй, севера, западный край. Вы пробачьте, дяды, что все разом отдали. Знов червоная пошесть рвется в наш дом. Только то, что продали, все одно пронесем. Кольки брудными ботами нас не топтали. Спи, пигарелку, гуляй, севера, западный край. Пастухов с бизунами не будет над нами. И народ конюшиною не накормить. А погоня жива, и еще будет жить. Кольки б вы не сдирали яе кіпцюрамі. Спі, пігарэлку, гуляй, севера, западны край. И змагаться с жуками. Будем семки лузгать и гонять комаров. Будем песни спевать для червоных панов. А все родно изнищим своими руками. Спи, пигарелку.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.